This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам. Сердца пусть будут добрее. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким, и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Святая церковь о тебе предания хранят народов многих племена. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла как святость в наши времена. Уже с рождения тучи окружают, желая вскрыть себя в ненастных днях. Твоих сынов в темницы к львам бросали, вселить желая в сердце твоем страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у тебя друзей. Во встречах слом в гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролилось у твоих детей. Собрать бы их в одно большое море, от первых до последних наших дней. Чтоб он простил обидчиков твоих и никому худого не желая несла к Иисусу слабых и больных. Как часто тьма крылом своим касаясь губила свет любви в твоих городах. И тех, кто верны Богу, оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук терзаний огонь любви сынов твоих сердец. Ты верила в гонениях и печалях. Идет с тобой все видящий Творец. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель уберегет. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель в небе. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». О чем будет сегодня наша радиопрограмма? Конечно же, мне хочется еще больше и больше углубляться в учение о благочестии, которое мы с вами изучаем на протяжении уже многих последних радиопрограмм. И наша радиопрограмма сегодня будет тоже проводить линию, касающуюся этого учения. Учение о благочестии, потому что, как пишет апостол, учение о благочестии и здравые слова Господа нашего Иисуса Христа – это одно учение. Нужно сказать, что в Церкви Иисуса Христа всякое учение проистекает от Иисуса Христа. Всякий успех в знании происходит от Него и стремится к лучшему познанию Его, той полноты Божества, какая обитает в нем. Вся жизнь христианина от него исходит и к нему стремится. Но нужно сказать, что всегда существует опасность, угрожающая этому развитию вероучения. И заключается она в суетных мудрствованиях лжеучителей, порожденные человеческой испорченностью. Они коварно вводили в заблуждение людей, еще не утвержденных в истинной вере. О таком состоянии церкви свидетельствует послание, к примеру, два послания к Тимофею, и, кажется, имеют в виду обстоятельства, происходившие в Азии. Личность проповедников ересей не остается уже неизвестной, как, к примеру, в послании к Колоссянам. Их имена названы. Это Гименей, Филет, Александр. Они выдают себя за учителей закона, их учения, басни иудейского происхождения. Они обращаются к умам слабым, неопытным, мучимым страстной жаждой познания, в особенности к женщинам. Занимают их пустыми и хитрыми вопросами, мифами, бесконечными родословиями. В практической части учения они внушали отвращение к браку и к некоторым родам пищи. Что касается воскресения, они считали его уже совершившимся, то есть не признавали иного воскресения, кроме нравственного. Помимо опасности, какой подвергалась сама вера в собеседованиях с этими мнимыми учителями, здесь скрывался источник будущих отступлений. Дальнейший ход событий более чем оправдал опасения апостола. Правда, документы, которые мы располагаем для оценки этих первых стадий в развитии ересей, переносят нас ко времени довольно далекому уже от той эпохи, когда Павел писал Колоссянам. К тому же они носят скорее полемический, чем описательный характер. Из них, однако, ясно вытекает, что учения проникали понемногу всюду, вызывая разделение между верующими, извращая Евангелие и стремясь превратить его в своего рода оправдание человеческих слабостей. Хочу добавить, что нам важно знать историю христианства, истинного христианства, и немного, скажу еще раз это слово, немного историю тех, кто был в христианском движении и ушел по причине заблуждения и ереси. Сегодня я больше хочу касаться истории истинной христианской церкви. Хочу подметить, что сегодня к истории христианства относят множество различных религиозных организаций, которые по причине отступления от истинного Евангелия никак нельзя назвать Христовой Церковью, хотя одно время они вроде как и были вместе с Христовой Церковью, а быстрее и правильнее будет отнести их к названию или добавить приставку «анти». Мы кратко рассмотрим эту историю.
Конечно, формат программы не позволит нам детально рассмотреть всю историю церкви. Для ее детального изучения нужно прочитать тысячи страниц, потратить сотни часов. Но мы сегодня коротко посмотрим некоторые факты из истории церкви. Для чего это нужно? По нескольким причинам. Во-первых, чтобы проверить свою собственную веру и христианскую практику в сравнении с апостольским учением и практикой ранней церкви. Во-вторых, чтобы увидеть, какие нападки происходили на Божью истину на протяжении веков, и как истинное учение сохранялось и восстанавливалось, несмотря ни на что. И в-третьих, чтобы учиться на чужих ошибках и не повторять их, не повторять историю. Кстати, скажу, что существует поговорка, что народ, который не знает свою историю, повторяет ее. Также говорят, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Писание призывает нас помнить свое прошлое и тех людей, которые жили перед ними и были верными Господу. Писание также призывает нас не забывать ошибок, чтобы не повторять их, чтобы мы взглянули на глубину рва, из которого мы извлечены. В книге Второзакония записаны следующие слова. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет?» А в послании к евреям мы читаем: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
Через туман и невзгоды забот, и в лазурные светлые дали путь себе пролагает народ. Небеса, где не будет печали, силой ветра и бури борясь, озаренная светом небесным, побеждает врага, не боясь, Святым Духом сплоченная тесно. Это Церковь Иисуса Христа, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это Церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Пир ожидает гостей, небеса ожидают спасенных, из искупленных Богом людей, через Иисуса с Отцом примиренный. Встреча радостной будет тогда, в ликовании на небе прибудем. Когда и так вечно мы с Господом будем. Это Церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это Церковь Иисуса Христа, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. О, мой друг, посмотри на Христа.
того, кто любовью вечной возлюбил, искупивши сполна тебя, грешника, смертью крестной. Хочет быть он с тобою всегда в небесах, где любовью все дышит, не покинет тебя никогда, голос твой от земли всегда слышит. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью.
В начале второго века нашей эры уверовавшие язычники уже составляли абсолютное большинство почти во всех церквях на территории Римской империи. И нужно сказать, что как иудеи в первые годы основания церкви пытались к учению Иисуса Христа прибавить учение закона, так же и язычники, придя в церковь, привносили в христианство много своих понятий, греческих философских взглядов, языческих обрядов. Друзья, а ведь это похоже на наше время. Как много вот этого мирского сегодня вносится в наши церкви. Но так как апостолов уже не было в живых, то нередко в поместных церквях некому было остановить это внедрение язычества в христианство. Со второго по четвертый век нашей эры многие поместные церкви все далее и далее отходили от апостольского учения. Они становились очень непохожими на церковь апостольского времени. Я хочу, друзья, обратить ваше внимание, что я сейчас говорю о поместных церквях и употребляю это слово «поместные церкви». Иногда о множестве их, объединенных, к примеру, в епархию или союз, называйте их как угодно. Я не говорю об истинной церкви Христа. События огромной важности для верующих произошли уже в IV веке. К власти в Римской империи пришел Константин, знаменитая личность. Он сначала издал указ о свободе всех религий, который прекратил преследование и христиан. Затем он, Константин, сделал христианство основной религией империи. Здесь следует заметить, что сам Константин официально не стал христианином при этом. Он крестился только перед своей смертью. До смерти он продолжал носить титул верховного жреца языческих богов. Более того, после его смерти Римский сенат провозгласил уже его самого, Константина, богом. Нужно сказать, что Константин хотел использовать христианство в качестве объединяющего фактора в своей империи для поддержки ее стабильности. Это была одна из целей, с которой Константин созвал Никейский собор. Вы только подумайте, Константин, не будучи сам христианином, созывает собор или съезд церквей. Не будучи сам христианином, он провозглашает себя главным епископом и даже апостолом. И что еще более страшно, руководит собранным им собором церквей. Скажите, какие пресвитера туда приехали? Кто были эти служители? Вот теперь давайте сделаем остановку и посмотрим, как же так получилось, что, не будучи христианином, Константин провозгласил себя главным епископом и даже апостолом и руководил этим собором. Как так получилось, что государство через официальную церковь того времени начало диктовать верующим, что они должны делать, как они должны верить, какое устройство церкви? На протяжении последующих тысячи лет официальная, сотрудничающая с государством, так называемая церковь, все больше и больше разлагалась и отступала от истины. Это время называется в истории темными веками. Множество людей официально присоединялись к церкви и занимали важные руководящие позиции в ней, даже не став по-настоящему христианами. Забегая наперед, скажу, что основатель реформации Мартин Лютер говорит о себе, что он пережил нечто подобное возрождению свыше спустя 6 лет после того, как он основал движение реформации. И встает вопрос, а кто же стоял в начале этого движения реформации, если Мартин Лютер в течение 6 лет, руководивший реформацией, не был знаком даже с Духом Святым? Множество людей официально присоединялись к церкви и занимали важные руководящие позиции в ней, даже не став по-настоящему христианами, так свидетельствует история. А люди, желающие исполнять волю Божию, преследовались официальной церковью. Изображения Бога, Иисуса Христа, Марии и святых начали наполнять церкви. Этим изображениям поклонялись, молились, целовали их, идолопоклонство наполнило так называемую церковь. Официальная католическая церковь темных веков стала отнюдь не церковью, человеческой организацией, в которой папами и епископами часто становились нечестивые люди, использующие убийство, обман, деньги и другие средства, чтобы добиться власти и поддерживать ее, держать ее в своих руках. Прощение грехов продавалось за деньги, индульгенции, людям запрещалось иметь и читать Библию. За перевод Библии с мертвого латинского языка на понятный для людей язык верующие наказывались смертью. Санкционированные католической церковью крестовые походы принесли смерть тысячам людей, иудеям, мусульманам, восточным христианам. Инквизиция выслеживала и после жесточайших истязаний убивала всех, кто не был согласен с католической церковью и выступал против ее извращений. Такие люди просто сжигались на кострах. К такому ужасному состоянию, к сожалению, пришли те, кто называли себя церковь после многих веков медленного отступления от Божьих заповедей. История той церкви темных веков должна послужить для нас предупреждением. Ведь отступление церкви не началось с поклонения идолам или крестовых походов, или инквизиции. Так где же начало всего этого отступления? Где тот корень, из которого выросло столь отвратительное и страшное растение? Нам это важно знать. А может, мы сегодня, сами того не понимая, усердно поливаем новые и новые ростки, растущие из этого корня, глядя на ужасное отступление от евангельской истины среди христиан сегодня, поневоле задумаешься, а что же вырастет? И какие ужасные плоды соберут наши потомки на тех ростках, на тех растениях, которые мы сегодня поливаем? Итак, где же все-таки начало всему этому? Знаете, мне хочется сейчас немного поразмышлять вместе с вами над текстом из второго послания апостола Павла Коринфянам. Давайте вместе прочитаем первые стихи из 11 главы. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне! Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Скажу, эти слова можно отнести не только к первым христианам, но и к нам, жителям 20 и 21 столетия. Посмотрите, как апостол говорит: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Как это могло бы произойти, апостол сразу же объясняет. «По причине вашей снисходительности», а давайте употребим здесь современное слово, имеющее такое широкое хождение среди христиан нашего времени, «толерантность». «По причине вашей толерантности вы, уклонившись, примите другого Христа, не того, которого я вам проповедовал. Но знайте, что за всем этим стоит древний искуситель, который в свое время прельстил Еву, и давайте осознаем, что главная цель дьявола сегодня не противостоять Христу, а подменить Христа». Другой апостол Иоанн в своем послании подтвердил это слово, написав следующее: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов». Позвольте, я еще раз повторю. «И теперь появилось много антихристов», то мы и познаем из того, что последнее время. Об антихристах и хитром прельщении, особенно в последнее время, мы и поведем речь в нашей программе некоторое время, но уже после песни.
Думай, думай, что делал ты, как направлял свои шаги, искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет.
Разве людям дана судьба здесь сверкнуть на мгновенье, как сгоревшая звезда, канувшая в забвенье?
В мире этом не счесть путей, трудно порой не сбиться. Времени нет у тебя, мечте твоей не сбыться.
Остановись, посмотри назад, дни словно листья нас кружат. Кружат, кружат они над землей, вдаль унося с собой. Думай, думай, что делал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет.
Лишь один есть путь на земле, никогда не блуждает. Это Христос, Он дает тебе вечность блаженства рая.
Время над теми теряет власть, кто Христа избирает, кто на Голгофе навсегда цепи греха теряет.
Остановись, посмотри назад, дни словно листья нас кружат. Кружат, кружат они над землей, вдаль унося с собой. Думай, думай, что делал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет.
Людям дана судьба лишь сверкнуть на мгновенье, как сгоревшая звезда, канувшая в забвенье.
В мире этом не счесть путей, трудно порой не сбиться. Времени нет у тебя, мечте твоей не сбыться.
Остановись, посмотри назад, дни словно листья нас кружат. Кружат, кружат они над землей, вдаль унося с собой. Думай, думай, что делал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет. Думай, думай, что делал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет. Думай, думай, что делал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет.
Итак, хитрое прельщение. Скажу, что сегодня оно стало искусством. В полном смысле этого слова. В одном из словарей слово «искусство» трактуется как «мастерство», «умение в каком-либо деле». В послании к Ефесской церкви Павел называет это лукавством человеков, хитрым искусством обольщения. И, к большому сожалению, мы должны признать тот факт, что лукавый сегодня преуспевает в этом. Не очень давно я услышал одну историю. Хочу рассказать ее и вам. Было это в то время, когда в нашей стране, я говорю о бывшем Советском Союзе, было очень трудно в экономике. В каждой семье были финансовые проблемы, в магазинах пусто. И вот тогда нам со стран Запада пересылали гуманитарную помощь. В первую очередь верующие верующим, так как говорит об этом Писание. И вот в один из городов бывшего Советского Союза пришла подобная посылка. Помощь пришла на адрес города, но было просто указано, что передать контейнер нужно для церкви евангельских христиан-баптистов. Но вот дело в чем. В этом городе не было зарегистрированной церкви евангельских христиан-баптистов, и, конечно же, по этой причине не было и адреса дома молитвы. Вот поэтому контейнер с гуманитарной помощью пришел на адрес горисполкома, то есть городской власти, но с пометкой, что это помощь для верующих евангельских баптистов. Дело в том, что в этом городе была церковь, но не зарегистрированная, у которых не было молитвенного дома. И именно им и была направлена эта помощь. И вот власти решили вызвать пресвитера этой церкви в горисполком. Они знали его адрес, и сказали: «Мы отдадим вам этот контейнер, но только сделайте следующее. Вы должны составить список всех людей, которые возьмут вещи из контейнера. В списке должны быть указаны фамилия, имя, отчество, домашний адрес и место работы». После этой встречи служитель собрал церковь и, конечно же, объяснил всем условия, которые ему поставили власти. Все верующие согласились сделать так, как требовали власти. Назначен был день и час, когда и куда можно было прийти и взять вещи из этого контейнера. В тот вечер к назначенному времени очень много верующих христиан по местной церкви баптистов пришли по указанному адресу, где находился контейнер. По каким-то причинам раздача задерживалась. И как всегда бывает, когда собирается много людей, разного рода разговоры идут. И вот одна из старушек вдруг говорит: «Братья и сестры, это что же получается? Мы почти 30 лет, начиная с 1960 года, отказываемся подавать списочный состав членов нашей церкви в горисполком, из-за чего нам отказывают регистрировать нашу церковь, и все эти годы мы готовы были терпеть разного рода лишения, платить штрафы, за это даже в тюрьмы наши братья шли, но не соглашались на условия власти. А теперь из-за каких-то тряпок или коробки печенья или макарон мы согласны составить список всех членов нашей церкви, указав домашний адрес, место работы, и всю эту информацию передать в руки власти? Как же это понимать? Скажу, что я не знаю, как долго шла эта беседа, но знаю из рассказа служителя, что вся церковь не притронулась ни к одной вещи из контейнера, ни к одной упаковке, и все разошлись по домам. Хитрое искусство. Кто-то скажет, что это фанатизм. Кто-то осудит, кто-то назовет глупостью. Но лично у меня в глубине души живет уважение к этим членам церкви за то, что не предали учение и веру, на которой стояли. Не поддались соблазну, но твердо устояли в вере. Не смог лукавый искусить, прельстить, хоть и многие из тех пришедших верующих в тот вечер нуждались и довольно сильно нуждались в том, что было в этом контейнере. Змей хитростью прельстил Еву. И Павел пишет верующим в Коринф: «Боюсь за вас, как бы и вас не постигла эта же участь». Дорогой святой христианин, уверяю тебя, апостол Павел имел в виду не только коринфян, он имел в виду и нас с тобой. Павел, глядя в будущее, видел хитрое искусство обольщения, и что это искусство примет огромные масштабы, особенно в последние времена. Глядя на 2000-летнюю историю христианства, с уверенностью говорю, это было во все времена церкви, это есть и сегодня. Да и сам Христос сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Какую веру? Веру в Иисуса Христа? Веру Божию? Сегодня очень много людей верующих. И скажу, что очень мало атеистов. Верить стало модным сегодня. Но в Христа, которого в свое время проповедовал Павел и другие апостолы, довольно трудно таких верующих находить сегодня. Вера вне евангельского Христа – это не та вера, которую ищет Сын Человеческий, наш Господь Иисус Христос. Сегодня главная задача дьявольского учения – подменить Христа, другого Христа проповедовать людям, чтобы они веровали в другого Христа. Но другого Христа апостол Иоанн называет уже другим именем. Позвольте мне привести один пример. Я знаю, что для некоторых христиан это станет в какой-то степени, может быть, шокирующим. Кто-то не согласится, кто-то, может быть, даже возмутится, но, как говорят, с фактами не поспоришь. Тем более, если эти факты записаны в Библии. Так вот, о чем же я сейчас расскажу. Помните, мы прочитали в послании апостола Павла к Коринфянам об уклонении от простоты во Христе, а также предупреждение апостола Иоанна о том, что появилось много антихристов. Скажу, что я какое-то время моей жизни не понимал, как можно связать или объяснить это. В свое время Иисус Христос предсказал, что многие появятся, выдавая себя за Христа или Мессию, то есть помазанника, и прельстят многих. Об этом читаем мы в Евангелии от Матфея, 24 глава. Вот, оказывается, как на самом деле. Оказывается, слово «помазанник» в еврейском языке имеет смысл «мессия» или «Христос». Скажите, не указывает ли вам этот факт на понимание слов апостола Иоанна? Уже появилось много антихристов. Интересен тот факт, что в новозаветных посланиях я не нашел ни одного раза, где было бы употреблено слово «помазанник» по отношению к служителю. Именно, я подчеркиваю, к служителю церкви. Кстати, так же, как и слово «священник», не употребляется по отношению к служителю поместных церквей. Я обращаюсь сейчас к тем, кто все же употребляет это слово «помазанник» по отношению к служителю церкви. Подумайте над тем, что всякий раз, когда вы говорите, что тот или другой христианин, он помазанник, знайте, что указанного вами человека вы называете Мессией или Христом. Скажу, что Христос есть только один, а всех остальных, которых уже во времена апостолов появилось много, помните, как Иоанн их называет? Добавлю лишь, что слово «антихрист» переводится не как «против Христа», а как «вместо Христа». Вот почему Павел говорит: «Боюсь, коринфяне, за вас, чтобы вы не прельстились другим или подмененным Христом, которого я вам не проповедовал». Но несмотря на предупреждения апостолов и самого апостола Павла в те времена, а также и сегодня, люди ищут и находят себе другого Иисуса, другого Христа, и называют его помазанником. Я понимаю, что кто-то может сказать, что в слово «помазанник» мы, христиане, вкладываем другое значение, когда употребляем это слово. Но давайте будем помнить предупреждение апостола, что в мире каждое слово имеет свое значение, и Писание строго предупреждает о сказанных словах, даже праздных. И за них мы дадим перед Богом строгий отчет. Кстати, хочу напомнить один текст из посланий апостола Иоанна. Первое послание, глава 2, и прочитаю, начиная со стиха 20. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал вам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Вот как оказывается, все истинные христиане не по названию, а по истине имеют помазание от Духа Святого. Все, но никого в Святом Евангелии ни одного раза не назвали помазанником. Только к Христа, кстати, как и священником. Я предвижу сейчас, что кто-то из моих слушателей вспомнил слова из книги Откровения, где апостол несколько раз пишет, что Бог сделал нас царями и священниками. А ты говоришь, ни одного раза не называет священниками. Но ведь вы знаете, что христиане евангельского учения исповедуют всеобщее священство, то есть всех истинно верующих христиан, а не особых личностей. Интересно, что в евангельском учении иерархическая лестница построена в обратном порядке. Возьмите, к примеру, апостола Павла. Апостольское служение его не было только среди совета апостолов или пресвитеров области, республики или страны. Вот послушайте, как он пишет о себе: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Не сочтите за нескромность, но скажу, что мне в свое время, принявшему рукоположение на служение, в одно время тоже хотелось, чтобы ко мне относились с неким уважением, ведь я все же рукоположенный, не так, как все другие, рукоположенный на некое священнодействие в церкви. Сегодня я понимаю, что любое выпячивание звания в среде христиан – это и есть проповедь другого Христа. Христос, настоящий Мессия, помазанник Божий, знаете, что сделал? Нет, Он не возвысил Себя. Он унизил Себя до слуги, до положения раба, послужил всем людям, стал на место самого последнего грешника, вместо него, взойдя на крест. Какая величина умоления! Кто еще способен так умолиться? Умолиться так, что многие думали, что Бог уничижает Христа за что-то. Так писал пророк Исаия. Вот послушайте. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». А теперь внимание. «А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Нет, Он не был поражаем, Он не был наказуем, Он не был уничижен. «Это мы так думали», пишет пророк Исаия. Глядя на Христа, особенно в последние часы Его страданий, люди думали, Бог Его уничижает. Апостол Павел написал о себе, послушайте, «Если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи и я, израильтяне и я, семя Авраамова и я, Христовы служители, в безумии говорю». Я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей и забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазнялся, за кого бы я ни воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться. Знаете чем? Немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. Друзья, вы заметили, в какую сторону поднимается высота служения апостола Павла? Скажу еще больше. Чем больше умолится христианин в своем звании, тем выше ценится его служение в Царстве Небесном и ценнее награда от Господа Иисуса Христа. Для чего я об этом сейчас рассказываю? Все дело в том, что рядовые члены поместных церквей, если и увлекались каким-то ложным учением или ложным Христом, то почти всегда это было проблемой одного человека или, самое большое, проблемой одной семьи. Чаще всего такие люди покидали церковь. Но когда ложным учением увлекались служители церкви любого звания, это заканчивалось большими проблемами в церкви. Разделениями, ссорами. Посмотрите, как и к кому обращается Христос в книге Откровения. К ангелу, то есть к служителю церкви. «Имею против тебя, потому что ты допустил». Взгляните коротко на список тех церквей. В Ефесской церкви другого Христа проповедуют лжеапостолы. Непростого звания люди. В Фиатирской церкви лжепророчица, тоже человек с церковным званием. А Ладикийская церковь – это уже полное отступление. Это церковь, в которой уже нет Христа. Его отправили за дверь. А кто же внутри? Кто учит? Кого проповедуют? Другого Христа. Причем те, которые о себе были очень высокого мнения. Коротко взглянув на другие церкви, мы тоже замечаем, как в эти церкви приносили так называемые помазанники другого Христа. Служитель Сардийской церкви получает страшную характеристику. Ты будто жив, но ты мертв. В Смирской церкви лжеиудеи верховодят. В Пергавской церкви николаиты усердствуют. И только 1 церковь из 7, Филадельфийская, для нее нет обличения в грехе. Но какое предупреждение? Берегись! Иудействующие христиане пытаются у тебя внедрить свое учение, и существует опасность для тебя потерять венец жизни. Лжепророки, лжеучителя, лжехристы или антихристы – вот корень тех многочисленных проблем, неустройств, разделений, отступлений и заблуждений, из которых выросли большие деревья, которые в свое время уничтожат ангелы Божии во время всемирной жатвы. Но пока эта жатва не наступила, у христиан существует огромная опасность привиться к этим деревьям, и скажу, это происходит и сегодня, к большому сожалению. Как это происходит? Сегодня из-за ограниченности времени нашей радиопрограммы мы не успеем поговорить, но мы поговорим об этом в одной из следующих наших радиопрограмм. А сейчас хочу в заключение нашей радиопрограммы прочитать цитату из письма апостола Павла к верующим в Колоссах. Эти слова жизненно важны сегодня и для нас, христиан 21-го столетия. Послушайте. Павел пишет: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас, дабы утешились сердца, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо, хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, торгаясь то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело с составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, для чего вы, живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении телов, в некотором небрежении о насыщении плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.
Церковь Божья, поднимайся, слушай своего царя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Через горы и долины к нам несется зов Христа. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Мужи сильные, идите, смелые колосья жать. Близок вечер, поспешите, урожай с полей собрать. Близок вечер, поспешите, урожай с полей собрать. Юноши, скорей идите, на поля снопы вязать. Старшим братьям помогите, жатву в житницу собрать. Старшим братьям помогите, жатву в житницу собрать. Жены сильные, вставайте, в деле Божьем вы нужны. Заберите золотистые снопы, и прилежно заберите золотистые снопы. Юные, бегите, Божья нива ждет и вас. Все колосья соберите, что могли к земле припасть. Все колосья соберите, что могли к земле припасть. Умилённый сединою, старый слабый станет и дрожащею рукою с ног забытый подними. И дрожащею рукою с ног забытый подними. Наконец все христиане бросим грех и суету. Выйдем все на Божью ниву, Бог зовет нас всех к труду. Выйдем все на Божью ниву, Бог зовет нас всех к труду. За трудом покой приятный, всех жнецов на небе ждет. Скоро-скоро Царь Небесный свою церковь взять придет. Скоро-скоро
идет. Уж сгустились тени ночи, час полночный настает. Поднимите ваши очи, наш Господь скоро грядет. Поднимите ваши очи, наш Господь скоро грядет.